Дмитрий Антонов. Изначальные. Что в том правда, а что вымысел, про то нам неведомо, но быль, сокрытая в свитках древних, из уст в уста передается, из поколения в поколение хранится, от деда к отцу и от отца к сыну рассказывается, дабы не пропали в глубине веков славные подвиги пращуров наших, вершивших дела великие во благо народа рассенского. Славянские земли, Южный тракт. Тишина древнего леса оглушала. Вековые дубы возвышались с обеих сторон тракта, полностью закрывая небо могучими кронами. И казалось, будто дорога шла сквозь зеленый тоннель. Куда ни глянь, словно сказочный многоцветный ковер, росли папоротники и древние лучезарки. Цветы, мерцающие радужными огнями в сумраке бескрайней дубравы. Пели птицы, любопытные обитатели северного леса, нередко выскакивали из зарослей, наблюдая за пришлыми незнакомцами, которые потревожили их спокойные пенаты, а затем с недовольным видом возвращались в чащу, заниматься привычными делами. Дорога в этом чудесном месте была единственным напоминанием о могучем государстве людей, кое раскинулось от древней Гипербореи до Гигантского разлома, а северные леса считались малой частью огромной империи, возведенной людьми и великанами на заре времен. По краям дорожного полотна с момента возведения сияла голубая люминесцентная краска, обозначающая контур Южного тракта, и не дающая пьяным мужикам, даже в полной прострации, заблудиться в самую темную ночь. Это придавало дороге некую таинственность, ведь никому не известно, что ждет путника за следующим поворотом. Как странно, поймала себя на мысли о Пелагее, рассматривая тракт. Столько лет прошло, а великанье творение продолжает радовать глаз людей, оставаясь такой же ровной, как и много столетий назад. Ноги затекли от долгой поездки, и когда ее бравые защитники решили встать на ночлег большим лагерем в чудной дубраве, княжна поправила длинный бордовый сарафан свободного покроя, накинула сверху голубую золотом парчевую свиту, обула белые сандали, вышла из большой кареты и направилась прогуляться вдоль обоза. Витязи и ратники готовили ужин, некоторые собирали хворост для костра, дружелюбно поглядывая на обитателей леса, но были и те, кто откупоривал к рынку с хмельным медом. «Видать, в ночной караул не заступать. Раз так, пусть отдохнут», — подумала княжна. Служба у воинов славян нелегка. Витязи постоянно перебрасываются из одной части страны, названной Даарией, в другую, будь то борьба с разбойниками или война с захватчиками. У ратников тоже не сахар, они ежегодно ротируются по приграничным гарнизонам, поэтому нахождение в центральных округах, каким является Ярил-город, столица всех земель славян, расценивается воинами как некий курорт. Вот и пусть радуется миру, а Пелагея улыбнулась этим мыслям, затем, сойдя с дороги, сорвала голубую лучезарку. Тонкий лиловый стебель, острые угловатые зеленые листочки и пышно-небесно-голубой бутон придавали цветку некую утонченность, которая вкупе с благоуханным ароматом делала лучезарку одним из любимых цветков девушек-славян. Был еще, конечно, огнецвет алый, в половину человеческого роста, с переливающимися бордовыми и золотыми оттенками лепестками, чудно пахнущий, но обожали все-таки больше маленькие лучезарки. Вдохнув аромат древнего соцветия, княжна с восторгом для себя поняла, насколько дивно это создание великого Творца и какую чудную красу вложили старые боги в это растение. «Держи», — передала Пелагея цветок повитухи, — «этот сгодится для обезболивающего снадобья». С недавнего времени супруг, великий князь Даарии Святослав Слович, обязал Пелагею брать повитуху во все поездки. И это нормально в ее-то положении. Беременность хоть и протекала достаточно легко, Но кто его знает, что случится завтра? А Пелагея медленно пошла дальше, бережно поглаживая чрезмерно большой живот. Малыш тут же почувствовал прикосновение матери и шевельнулся. «Уже скоро», — сказала она, успокаивая Ягозу, — «скоро». Если волшебники не ошиблись, когда впервые обследовали только что забеременевшую Апеллагею, то будет мальчик. Впрочем, обследовали ее не зря. У мужа много врагов, есть даже внутри государства. Но главными были пхазары. Кто его знает, что у них на уме? Пхазары уже пробовали устранить Святослава, устраивали засады в приграничных округах, пытались отравить и наслать убийц. Но маги Чудо-Камня всегда спасали. Чудо-Камень – Атеней и Хранитель Мудрости. Атеней – комплекс учебных школ, магических академий, как военных, так и гражданских. Исследовательские лаборатории по изучению магических существ и природы магии. Тут и школа чародейства, и Академия магических искусств, и магистрат хранителей жизни, и боевые маги, и лекари, и оборотни, и чудотворцы. А уж светочем, магам универсальной специализации, нет числа. На кого только не обучали в Чудо-Камне, и только на Чудо-Камень можно было положиться в трудный час, в миг, когда враг прибегает к колдовству. Змееловы охотятся на подземных змеев, слепых драконов, длинных как черви с гладкой толстой кожей черного цвета, четырьмя короткими лапами и зубастой огнедышащей пастью. Мыслеведы приглядывали за серинами и алконостами, чтобы эти волшебные птицы зубы не заговаривали люду простому и в рабство не заманивали велеречивым сладкоречием. Буревестники следили за погодой. Ратиборы служили в боевых частях несметной славянской рати. Но самыми важными из всех боевых магов Чудо-Камня считались некроборцы. Ведь они защищают мир людей от сумрака, обиталище злых сил, некромантов, колдунов, ведьмаков и прочей пакости каждый день и каждый час. И только Чудо-Камень стоит между живыми и еще более грозной силой, чем все то, что прячется в сумраке, страшными и беспощадными существами, на заре времен прозванными гротами или грот-магами, владыками подземного мира. «У тебя сын, Апеллагея», — сказал незнакомый ей светоч. Вновь всплыли слова давно минувших дней. «На этот раз двойни не будет». Ранее Апеллагея радовала мужа только двойняшками. Градимиром и Ладой, Валибором и Владимиром. Но этот пострел своей подвижностью в материнском чреве даст фору всем четверым. Она остановилась. Нет, лишь троим. Грусть-печаль сковала душу княжны, когда воспоминания об утерянном семени коснулись материнского сердца. Владимир, третий сын, убитый двумя лиходеями сразу после рождения, чуть не стал той пропастью, которая, разрушив августейший брак, вергла бы Апеллагею в пучину отчаяния и бездонной тоски. Однако муж, горевавший не меньше, проявил безмерно сильную волю и окружил Апеллагею всепоглощающей любовью и терпением, что княжна со временем все же приняла это испытание от старых богов и стала жить дальше. Но сейчас и в эту самую минуту горе вновь, словно это произошло лишь вчера, всколыхнуло материнское естество, а сопровождавший Апеллагею Сарион напрягся. «Апеллагея, с тобой все в порядке?» — спросил он, почувствовав перемену в ее недавно умиротворенном настроении. «Да, Сарион, все хорошо. Это не плотская боль, душевная». Озадаченный Сарион поклонился, поправил свой серый раскидистый плащ так, чтобы рукояти двух полуторных мечей, висящие в ножнах справа один над другим, оставались незамеченными, и, отправив повитуху готовить отвар, остался с княжной наедине. Сарион — преданный друг Словичей и далеко не дурак. К тому же он велизарный, Воин-маг крайне редкой классификации.